Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай. Истина и ложная». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я и ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от зависимости». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж», Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. Тема сегодняшней передачи – детско-родительские отношения, потребности ребенка и проявление их неудовлетворенности. И проведем мы, как и предыдущую передачу, в формате родительского собрания. Я представлю эксперта сегодняшней нашей передачи. Это врач-психотерапевт, психолог, эксперт Национальной родительской ассоциации Сергей Валерьевич Левит. Здравствуйте.
Здравствуйте. Рад вас видеть.
Сергей Валерьевич, давайте начнем. Что же такое потребность ребенка? Вот многие родители уверены, что разбираются в этом, но когда мы накануне обсуждали тему, какая будет в нашей сегодняшней передаче, я так задумался и понял, что во многом глубоко ошибаюсь. Немножко не так понимаю это слово.
Ну, я бы так сказал, что, наверное, да и наверняка у ребенка есть те же потребности, что и у нас с вами. Он же человек. Вот есть даже такая пирамида потребностей по Маслоу, такой психолог известный. Вот мы к ней сегодня будем обращаться. Ну, наверное, самая базовая такая потребность, важная, да, это физиологические. Вот я спрашиваю родителей на собрании, есть сейчас кто-нибудь, кто невероятно сильно хочет кушать или спать, или уж, извиняюсь, в туалет? Потому что если бы эти потребности сейчас были очень выражены, вы бы не могли меня слушать, и хотелось бы пойти и их удовлетворить. И у маленького ребенка, безусловно, это важная потребность. Он, когда хочет кушать, он начинает гневно, так сказать, требовательно кричать. А когда ребенок сытый, и когда сытые взрослые люди, следующая важная потребность – это потребность в безопасности. Вот мы сейчас с вами чувствуем себя в безопасности. Здесь замечательное помещение в этой студии, ничего не сыпется, не дымится. И мы можем, в общем-то, продолжать разговор.
Здесь, кстати, очень уютно.
Уютно. Но это уже будет, может быть, более высокая там потребность. Mm-hmm. Уютно. Располагает. Человек сытый, выспался, он в безопасности. Следующая важная потребность – это чувство, что тебя любят, что ты часть какой-то группы важных для тебя людей. Ты часть семьи, ты часть коллектива, ты часть единомышленников. Мы же не волки-одиночки, да? Мы все-таки социальные существа. И в этой группе, где ты находишься, тебя уважают, тебя любят, тебя ценят. Ну, для ребенка это прежде всего любовь родителей, конечно же. И вот когда ребенок чувствует себя в безопасности, он чувствует, что его любят, тогда у него... Что делает ребенок, когда у него все хорошо? Вспоминаем маленького ребенка лет 3. Он играет.
Игра.
Что такое игра? Игра – это, с одной стороны, познание мира. Дети там пальцы суют там, в розетку, да? И некий труд, потому что сначала дети ломают что-нибудь, потом они начинают собирать. То есть игра – это такая форма труда определенного. Но играть будет только ребенок, у которого за спиной удовлетворены все основные базовые потребности. Сильно голодный ребенок или сильно испуганный ребенок, или ребенок, который чувствует, что его не любят и отвергают, ему не до игры. Поэтому вот про что эта история, что, например, если ребенок живет в каких-то асоциальных семьях, где он буквально голодает, его активность будет прежде всего направлена на поиск, что называется, еды. Но я не думаю, что у наших радиослушателей дети голодают, скорее переедают у многих. А вот потребность в безопасности во многих так называемых благополучных семьях может быть под угрозой.
И, кстати, многие родители говорят, что вот у меня капризный ребенок, вот не знаю, что с ним делать, вот как с ним, он все время капризничает. Это его реакция?
Это его реакция. Приведу пример. Давайте представим, что мы с вами, вот, ну, как сказать, команда корабля, не плывем, как говорится, идем на корабле. Нам с вами важно понимать, что корабль прочный.
Безусловно, да.
Что нет течи в трюме. И если мы с вами понимаем, что корабль прочный, ну, нам спокойно. Если мы видим, что в трюме вода идет из пробоины, мы же начнем нервничать.
Да, еще звук какой-то непонятный.
Непонятный, скрежет, будет паника, будет тревога. А вот для ребенка такой палубой прочной являются состояние его родителей. Спокойная мама – это опора для ребенка. Спокойный папа – это опора для ребенка. Прочные теплые отношения папы и мамы – это опора для ребенка. Если мама нервничает, потому что у нее проблема на работе, проблема со свекровью, проблемы с мужем, она нервничает, у нее, может, вообще неврастения, то ребенок это четко чувствует, что корабль может пойти ко дну. Мама перестает быть опорой, она превращается в зыбучий песок. Ребенок становится тревожный, нервный и капризный. Он даже может считывать состояние мамы без слов, вы же согласны? Сердце колотится, даже часто бывает, ребенок капризничает, старенькая бабушка спокойная подходит, берет его на ручки, он сразу что? Успокаивается, потому что бабушка в этот момент становится опорой. На ребенка могут не кричать, может кричать папа на маму, а ребенок это будет воспринимать как угрозу собственной безопасности, потому что практически до года ребенок вообще не понимает, где кончается его тело и начинается тело мамы, а где-то до полутора-двух лет ребенок и мама слиты как личность. Не зря мама говорит про ребенка: мы всю ночь не спали, у нас резались зубки. И ребенок о себе до двух лет говорит в третьем лице: Коля упал, Коля плачет, или Коле больно. Поэтому, когда плохо маме, это значит плохо и ребенку.
А в каком возрасте это должно прекратиться?
Такое слияние?
Да.
Ну вот в три года начинается рождение личности. Ребенок говорит: я сам, негативизм. Ему перестает нравиться его любимая шапка, любимая кружка. Он на все говорит «нет». Это такой тяжелый болезненный процесс таких психологических родов. Он отделяется от...
И вот это отделение должно обязательно произойти.
Ну, надо потерпеть да. С годик.
Но у некоторых задерживается оно до 20-30 лет. Я видел, когда мама приходит с проблемой зависимого поведения к специалисту, к наркологу, и говорит, а спрашивают, а когда ваш сын стал принимать наркотики, и последний раз, когда он принимал? Он говорит, мы принимаем уже 25 лет.
25 лет, да.
Это вот разрыв не произошел.
Яркий пример слияния психологического. А, соответственно, когда есть это слияние, то достаточно мне, как маме или папе, быть в тревоге, это моментально будет передаваться ребенку. Поэтому, если ко мне приходят или по телефону говорят, вот доктор, у ребенка глаз дергается, да, или он писается, или у него какие-то признаки тревоги, он ногти грызет, он ручку грызет, как-то пытается вот суетиться, то я настаиваю, чтобы на консультацию пришла вся семья. И рассказываю им историю, уж не знаю, насколько она правдивая, где-то я ее вычитал, что раньше на первые подводные лодки, на такие древние, можно сказать, брали обязательно канарейку. И даже описывается зачем. Ну, понятно, она там песни пела, но если атмосфера на лодке становилась удушливой, то первая теряла сознание птичка. И вот если нарушается поведение ребенка, а ребенок это самый слабый член семьи, то значит атмосфера в семье какая-то удушливая. И мне надо видеть всю семью. Иначе мы непонятно, как лечить ребенка. Где корень проблемы? Вершки мы видим, глаз дергается. Корешок мы не видим. Вот это очень важно, обеспечение безопасности. Поэтому, уважаемые родители, если ваш ребенок нервный, дерганный, тревожный, обратите внимание на себя и на свои отношения. Когда мне говорят родители, вот ребенок бедный, какой-нибудь отличник, переживает из-за ЕГЭ, так что ночами не спит и худеет, я задаю убийственный вопрос. Скажите, он единственный, кто переживает из-за ЕГЭ в вашей семье? Ответ, как правило, конечно, нет. Там мама уже на волокордине 2 года и бабушка. Состояние ребенка – это отпечаток состояния нас с вами, поскольку он не отделился от нас. Следующая важная проблема, да, это потребность в любви. Вот, она тоже может быть нарушена в семье.
Ну, не все понимают, что такое любовь, кстати. Да. Давайте начнем вообще, определим, что такое любовь, и, наверное, будет понятно уже потом все дальше.
Ну, я бы тут, конечно, такой непростой вопрос, но я для себя делю любовь на некую эмоциональную составляющую, да? Все-таки, на мой взгляд, эта любовь, это такое вот полное принятие человека таким, какой он есть, вот эмоционально. Потому что, вот смотрите, когда мама говорит, я дочь люблю, но я ненавижу ее лень.
Я ее определила в кружок. Ну, там, кружок, скажем, какой-нибудь там танцев, да? Потом в вокальную кружок она ходит, еще в спортивную секцию. Я всю любовь свою отдала ей.
Но при этом я ненавижу ее бестолковость. Представляете, вам кто-то скажет, да, человек, который вас любит. Знаешь, Сергей, я тебя люблю, мне скажет жена, но я ненавижу там цвет твоих волос. Или я ненавижу там, я не знаю, форму твоих ушей. Ведь я это буду воспринимать, что фактически ненавидят кого? Меня. Поэтому, если мы не принимаем ребенка целиком, какой он есть, если мы что-то в нем ненавидим, к сожалению, он это будет воспринимать, что ненавидит кого? Его.
Его самого.
Да. Меня не любят. Он же не может себя по частям разложить. Вот моя лень, вот мои уши.
Притом это он ощущает и понимает подсознание.
Да. А все же считывается...
Он над этим даже не задумывается.
Не задумывается. Считывается же невербально, да? Я тебя люблю. Я ж тебя, бестолочь, люблю. Но это же считывается как нелюбовь.
Даже вот эта интонация, она уже...
Более того, это идет от нелюбви родителей к себе. Они же и в себе что-то не принимают. Вот важно и принять и себя в том числе. Потому что когда человек говорит, я ненавижу в себе что-то, ведь большая вероятность, что это что-то есть и в ребенке. Ну, вот эта вот великая фраза, да, возлюби ближнего своего, как самого себя. Важно же всю ее эту фразу понимать. Ведь если я себя не принимаю. Вот даже приведу примеры непринятия себя, они есть у взрослых людей. Если человек себе делает пластическую операцию, ведь что это такое буквально? Человек ложится под нож. Я не беру уж какие-то случаи там чрезмерного уродства, да? Человек себя там диетами какие-то изнуряет, он настолько не принимает свое тело.
Ну, я над этим не задумывался, но вообще-то да, близко к
этому. А вот, пожалуйста, частая подростковая проблема там, анорексия, да, когда девочки несчастные доводят себя до скелета. Это ведь про ненависть к себе. У нее есть в голове некий идеальный образ, какой она должна быть и какой она никак не может стать. И она подходит к зеркалу и видит себя, и ненавидит себя, и изнуряет себя. А потом начинаешь беседовать с такой семьей, и выясняется, что когда там ей было 14 лет, и она была слегка полновата. Там папа проходил мимо, там щипал ее, говорил, ах ты мой жаробасик, ах ты моя свинка. Вроде так с улыбочкой, но ведь ирония – это тоже форма агрессии. И ребенка понимает, что его не любят. Таким, какой он есть. Ему надо стать каким-то идеальным. Помните, мы с вами говорили в первой передаче, некая планка. Я тебя такого не люблю. И чуть что не так, ребенка лишает любви, да? Ему говорит фраза, я тебя такого не люблю. Вот посмотри, другие дети хорошие, в отличие от тебя. Или просто на него обижаются, демонстрируя холодность. И в этот момент потребность ребенка в любви перекрывается тугим вентилем. И он пытается сделать все, чтобы вернуть нашу любовь. Вот смотрите, это очень важный момент. Вот возьмем 2 отличника, да, вот мы с вами 2 отличника, мы учимся в школе на отлично. Но это могут быть принципиально разные мотивы нашей учебы. Вот, например, я могу учиться на отлично, чтобы на меня дома не кричали, не дай бог, не били. Может же такое быть?
Да.
Тогда это не потребность в знаниях как таковых, а потребность в безопасности. Или я могу учиться на отлично, не потому что мне все интересно, как Михаил Васильевич Ломоносову, да, который там пошел, ему все было интересно, а потому что иначе меня любить не будут. Может быть такой мотив. И тогда это уже будет про синдром отличника, если вот в курсе наши зрители, да? Это желание все сделать идеально, такой перфекционизм. Не потому, что мне этого хочется, мне это нравится, а потому, что я хочу, чтобы тогда меня любили. Потому что там у мамы или у папы красный диплом или медаль, не дай бог, которую там ребенку показывают в первом классе, и говорят: сынок, дочка, равняйся. Но это уже не мотив, мне это интересно, а мотив: полюбите меня, дайте мне любовь. И тогда вот это вот желание и желание иметь пятерки по всем предметам и предобморочное состояние, если получил 5 с минусом, или, не дай бог, 4, или, не дай бог, 3. Потому что ребенок, у которого мотив учебы – это интерес к самой учебе, он в обморок от этого падать никак не будет. Ну, подумаешь. К сожалению, у нас очень много недолюбленных людей.
Не только детей.
Вообще людей. И тогда что получается? Вот идет по улице вроде бы взрослый человек внешне, но поскольку его детские потребности не удовлетворены, он фактически в чем-то не вырос. Вот об этом мы будем говорить в следующей нашей передаче. И вот фактически тогда и в отношениях, например, уже с противоположным полом, он будет не столько проявлять интерес к партнеру, сколько он будет пытаться удовлетворить свои неудовлетворенные потребности в безопасности и в любви. Знаете, вот любимое, да, признание наших женщин, да, когда ей говорят: я без тебя жить не могу. А кто будет говорить: я без тебя жить не могу? Инфантильный, незрелый человек. Ну, слушайте, ну, 30-летний человек может без вас жить, так ведь? Если без тебя жить не могу. Это здравствуй детство, да? Так ведь? Или вот эта потребность многих: я хочу быть за тобой, как за каменной стеной. Слушайте, взрослый человек с удовлетворенными потребностями, он не хочет за каменную стену. Он прочно стоит на ногах, так ведь? Зачем ему за стену-то?
Ему интересно жить.
Ему жить интересно. А если ты по жизни тревожный, тебе, конечно, надо за каменную стену, которая, кстати, легко превратится в камеру. Так ведь?
Да.
Вот. Поэтому детская тревожность, она вытекает из неудовлетворенной потребности в безопасности. Причем, когда опасность не только ребенку, но и его маме, папе. И вообще, когда родители приходят и говорят: ужас, да, что творится в мире, что творится на работе, да. У меня не работа, а серпентарий, все мне там в чай хотят плюнуть. И ребенок: господи, как страшно жить. Это неудовлетворенная потребность в любви, отсюда идут вот это детские обиды. То есть человек, как бы, что такое обиженный человек? Это человек хронически неудовлетворенный. Он все время что-то ждет, а его ожидания хронически не сбываются. Поэтому ему обидно. А есть еще такая важная потребность у детей, это потребность в свободе. Вот видите, как интересно, у человека есть такие немножко разные потребности. С одной стороны, потребность, что я кому-то нужен, а с другой потребность, что я хочу иметь собственное пространство. Особенно это такая потребность вот в свободе, она вот имеет такие как бы особенности, вот она усиливается. Вот первый раз, я уже сказал, года в три, когда ребенок пытается вот отделиться от родителей и на все говорит «нет». Потом следующий такой приступ свободолюбия – это подростковый возраст. И если ребенок и подросток не отвоевывают себе некую вот такую зону свободы, то дальше будет очень сильный кризис среднего возраста, когда человек уже имеет ресурсы, в частности материальные, и у него начинаются какие-то тяжелые загулы. Знаете, седина в бороду без в ребро. Это люди, не догулявшие, не отыгравшие сепарацию со своими родителями. Тогда он начинает в 45-50 лет, имея средства, уходить в загулы от жены или жена от мужа, что бывает, наверное, реже. «Дайте мне мою свободу». А отсюда вот идет вот такое вот агрессивное поведение. Помните в прошлой передаче, когда я вас усаживал в рамки в определенные, хотелось как-то вот даже назло сесть как-то вот по-своему.
Протестное поведение.
Но вообще, если мы вот поговорим о детской агрессии, то вообще агрессия, она может иметь разные причины. Может быть злость от страха. Вы согласны?
Ну, это защитная реакция.
Защитная реакция. Будет. Мне страшно. Мне страшно в моей семье. Мне страшно, что семья может развалиться, что мои родители разойдутся. И придет спасительная злость. Когда я злой, мне легче, чем когда мне страшно. Злость может быть от обиды. мне так обидно, мне так грустно и мне так одиноко, что на смену легко может прийти злость. А может быть, злость от скуки. У меня нет интересных занятий, мне скучно, и я легко могу стать агрессивным. А причем про агрессию очень интересно. Обижать ребенка могут в одном месте, а злость он может отыгрывать в другом. Вот эта история, когда агрессивные дети в классе.
То есть обижают его дома, а агрессия проявляется среди сверстников.
Ну, как и у нас с вами. Нас могут обидеть на работе, по нам проехали катком. Начальнику я ответить не смог. По дороге домой в общественном транспорте или на машине там подрезали, я ответить не смог. Я пришел домой, а там меня ждут родственники.
И дочка с сыном.
Дочка с сыном. Еще, кстати, на домашних животных так не отыгрываются, их еще даже жалеют. А вот на близких, да? Я, так сказать, катком проехался. Хорошо, если у дочки сына есть младший брат, сестра, он хоть на них наорет или там собаку пнет. А если нет, он с этим пойдет в класс. И там начнет отыгрываться на детях. Вот, пожалуйста, кстати, корни дедовщины. Дедовщина развивается не в армии. Корни ее гораздо раньше.
В обществе.
Это фактически такая вот возрастная рознь. Более старшие унижают более младших. Да никто и звать тебя никак, говорят детям. И потом это ярко проявляется в казарме. Старослужащие начинают унижать.
Но только не надо путать дедовщину с наставничеством.
Конечно, конечно. Это, конечно, разные вещи. Так что вот если мы видим с вами раздраженного, тревожного, обиженного ребенка, это человек с неудовлетворенными базовыми потребностями. Но видите, возникает парадокс. Например, я ваш ребенок, и я раздраженный, обиженный. Кстати, лень, да? Психологи вообще так к слову лень относятся скептически. За ленью прячется очень много чего. Например, за ленью может ведь прятаться что? Ну, например, страх неудачи, так ведь?
Это серьезная психологическая проблема и травма ребенка, а мы думаем, что он просто ленивый.
Он может быть просто, там может быть депрессия прятаться за этой ленью. Там может быть прятаться страх неудачи. Мне лучше иметь один недостаток, что я ленивый, чем я сейчас начну делать и получу кучу замечаний. Там может быть просто протест, я этого не хочу, а меня заставляют. И вот в этот момент, когда ребенок ленится, когда ребенок агрессивный, когда ребенок обидчивый и тревожный, как раз он больше всего нуждается в нашем понимании, сопереживании, сочувствии, любви. Но его очень трудно любить в этом состоянии. Потому что у нас сразу возникает у самих тревога, тревога меняется раздражением, мы начинаем на него набрасываться, и он еще больше лишается удовлетворения своих потребностей. Короче говоря, иногда в семье собираются люди, голодные на любовь, от этого очень раздраженные.
И ленивые.
И ленивые, и не могущие дать друг другу этой любви, собственно, ради чего они собрались в семью.
Возникает вопрос, что делать?
Что делать? Научить этих замечательных людей удовлетворить потребности друг друга. И я им привожу пример. Я говорю, вот представьте, что вы где-то шли там по тайге и вдруг зашли в какую-то там зимовку. А там печка, а оттуда только что ушли люди, там тлеют угольки, и вам надо согреться. У вас есть хворост. А вы сидите перед печкой и говорите, печка, печка, согрей меня, пожалуйста, а я тебе потом хворосту дам. Но ведь это странно, так ведь? Надо сначала дать ему хворост, а потом вы получите в ответ тепло. То есть, как бы вам ни было холодно, одиноко и тревожно, надо сначала дать что-то, так ведь? И дать тому же ребенку, который протестуется, переживает, дать ему сочувствие. И, глядишь, дать ему понимание. А, глядишь, через какое-то время он начнет и вам что-то отдавать. Но подождать надо. Потому что ведь когда мы, как родители, злимся, нервничаем и обижаемся на детей, мы с вами выходим из роли родителей, так ведь?
Не замечая этого.
Не замечая этого. Я от своего учителя по психологии слышал фразу. Мамы не боятся, боятся дети. Папы не боятся, боятся дети. Если я мама, и я испугана, или я обижена, или я обиженный папа, я в этот момент не папа и не мама. И в этот момент дети теряют опору. А когда они теряют опору, у команды корабля начинается паника, и они ведут себя черти как. Поэтому прежде всего надо стабилизироваться самим. Вот я всегда настаиваю, чтобы помимо всей семьи, казалось бы, странно, да, ведет себя как-то ребенок, отклоняется в поведении, а я настаиваю, чтобы ко мне на консультацию пришли отдельно папа и мама. Мне важно укрепить остов корабля, на котором плывут эти дети. Потому что надо, как только они почувствуют, что успокоилась мать, успокоился отец, они увидят, что мама и папа сидят рядом, обнявшись, и мама положила папе голову на плечо, и в этот момент они успокаиваются, у них уходят эмоции, и включается разум. И эти дети, которые еще день назад себя вели по-дурацки, вдруг начинают себя вести разумно, потому что у них это пламя тревоги успокаивается. Но если вы сами охвачены пламенем тревоги, знаете, как вот спички рядом, да, соедините зажженную спичку с серной головкой другой. Пламя легко что?
Передается.
Как в лесу, сосенки на сосенку. Для этого и делают разделительные полосы. Поэтому слышал я фразу, если у вас проблемы в семье или на работе, или в отношениях, то у вас, скорее всего, проблемы с самим собой, как говорится, с головой. Надо с собой заниматься.
Начинать надо с самого себя.
Да, да, с самого себя, совершенно верно. Поэтому вот, отвечая на вопрос родителей, например, как помочь ребенку найти свое призвание и учиться с удовольствием, и выбрать именно свое дело и свою профессию, надо помочь ему, во-первых, удовлетворить его базовые потребности. Если ребенок в семье чувствует себя в безопасности, если он ощущает, что его любят просто так, но при этом, конечно, выставляют какие-то определенные границы, да, мы про это будем говорить в следующей передаче, чтобы он все-таки рос, не просто, что его принимают, но еще, что он несет ответственность за свои действия и последствия, тогда он будет учиться и выбирать себе профессию не чтобы кому-то понравиться, а просто потому, что это ему в удовольствие. И он будет идти по жизни своей дорогой, а не вашей.
И это очень важно.
И это очень важно.
И вот напомню, с чего мы начали. Мы начали с того, что, когда говорили о потребностях, что когда ребенок играет, это в доме благополучия, он успокоен, его ничто не пугает. И радуйтесь тому, когда ребенок у вас играет.
И не мешайте.
И, да, игре. И не мешайте. И задумайтесь, если у вас ребенок ведет себя очень капризно. Да. И вот вы правильно сказали, не мешайте ребенку, когда он играет. Я просто, наверное, будет здесь уместно привести слова Антона Семеновича Макаренко. Он об этом как раз и говорил, что каков ребенок в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет. То есть не мешайте ему развиваться и в дальнейшем жить.
Это точно.
Правильно, да?
Да.
Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Рай, истинный, ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. А наши передачи могут выходить в эфир в повторе, но для тех, у кого есть возможность слушать и смотреть нас через интернет, я хочу сообщить, что все наши программы «Рай, истинный, ложный», начиная с 2012 года, их уже более 100, можно найти на сайте «Радио Радонеж» в разделе рубрики «Рай, истинный и ложный». А видеоверсии по 2015 год в разделе «Радонеж ТВ», с 2016 года в YouTube «Радонеж ТВ». Так что смотрите и слушайте нас в любое удобное для вас время, тем более, что с 2015 года наш информационно-просветительский цикл включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи для обучающихся в рамках федеральной целевой программы развития образования». Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте 624-9170@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Мы не всегда отвечаем на прямые ваши вопросы, мы, как правило, их обобщаем и потом в результате выходим на какую-то тему, которая будет интересна, и для раскрытия этой темы приглашаем специалиста, эксперта, вот в частности, как и Сергей Валерьевич Левит. Те вопросы, которые приходили в отношении детской агрессии, мы обобщили и вот обратились к эксперту, специалисту, чтобы поговорить вот на эту тему. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И сегодня мы говорили о детско-родительских отношениях с врачом, психотерапевтом, психологом Сергеем Валерьевичем Левит. Сергей Валерьевич, большое вам спасибо за можно сказать, уже активное участие в наших передачах. И, наверное, анонсируем, какая следующая тема у нас будет?
Следующая тема будет посвящена зрелости. Как сформировать зрелую личность при воспитании ребенка.
Все, будем трудиться над этим.
Спасибо.
Всего хорошего.
Всего хорошего.
Уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ, мы продолжаем нашу рубрику «Православные храмы». Домовая церковь – это в православной церкви освященное помещение в жилище частного лица или учреждения, имеет собственный антиминс и используется для совершения богослужения. Домовая церковь может быть расположена в больнице, доме престарелых, детском доме, приюте, ином социальном благотворительном учреждении, а также учебном заведении и предназначена для участия в богослужении лиц, постоянно или временно пребывающих или обучающихся в этих учреждениях. На современном этапе в Москве при одних лишь светских учреждениях действует около 200 храмов. Среди них, в частности, храм святителя Николая при Московском государственном университете путей сообщения, храм Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме, храм преподобного Серафима Саровского при Доме ветеранов труда. Профессор Владимир Белокуров высоко оценил роль домовых храмов при вузах, отметив, что возрождение домовых храмов при вузах – это очень важное дело. Их деятельность отчасти направлена на восстановление студенчества, защиту от наркомании, алкоголизма. Особенно многочисленны больничные храмы. Слушайте рассказ о домовом храме во имя святителя Иннокентия Пензенского при наркологической клинике в городе Москве. О храме рассказывают сотрудник Московской патриархии, настоятель храма преподобной Ефросинии Великой княгини Московской в Котловке города Москвы иеромонах Клавдиан Сафонов, заведующий первым клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы Сергей Владимирович Золотухин и главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Алексеевич Брю. Звучит благослужебная музыка. Александр Васильевич Александров. Благослови, душе моя, Господа.
Мы сейчас с вами присутствуем в домовом храме, посвященном святителю Иннокентию Пензенскому при наркологической клинике номер 17 города Москвы. Сам храм, находясь в стенах этой клиники, является неким таким оазисом, домом Божиим для людей, страждущих от различных недугов, наркозависимости, алкозависимости. Конечно, повсеместно в больницах города Москвы строятся храмы на территориях, в самих корпусах. Это прекрасно. Но в силу давней дружбы руководство больницы с нашим храмом, храмом Ефросинии Московской в Котловке города Москвы, эта идея, она давно витала между, так сказать, нашими и духовенством, и руководством, администрацией больницы. Вот. И до меня настоятелем храма Ефросинии Московской был отец Алексей Ладыгин. Он происходил из Пензы. И он очень почитал и почитает святителя Иннокентия Пензенского, подвижника XVIII века, начала XIX, который своим трудами очень много дел, так сказать, осуществил, да, в укреплении церковности, богословия. Он был сподвижниками Филарета Дроздова, митрополита Московского, Филарета Амфитеатрова. Но, к сожалению, его имя как-то затерялось в истории, поскольку он очень рано умер. Он был практически 40 лет от роду, ушел из жизни, но очень много сделал для церкви, как богослов, как святитель, как педагог, как монах. Вот. И вот настоятель отец Алексей решил посвятить именно этому святому храм, как бы воздавая дань памяти этому святому. Но я думаю, тоже не случайно, потому что потому он называется святителем, как светильник, который светит своим служением миру, дая образ служения ближнему, как Христос послужил всем. Вот. И вот этот храм в 2015 году, 15 мая, был освящен в память этого святого. И с этого времени началась активная такая приходская жизнь в этом храме. Именно домовой храм для каждого человека особо как-то звучит. Он домовой, как такой свой, такой домашний. Вот. А в стенах этой больницы особенно это важно. Потому что люди, которые здесь находятся, они потерялись. И порой они теряют даже связи с самыми близкими. Им стыдно перед своими родственниками. И вот эту связь утерянную они могут быстрее найти, приходя сюда, в уютный храм небольшой. И вот эту такую семейность, такое домашнее восприятие молитвы и любви, теплоты они могут почерпнуть здесь, в этом храме, в небольшом уютном храме. Пациенты могут прийти, спуститься в храм на первый этаж и помолиться в тишине. Это особо важный аспект, потому что люди, которые находятся в неком таком помрачении, слабости и нервов, и физиология у них так подорвана, они даже не могут найти себе сил обратиться к Богу. Часто они находятся в отчаянном таком положении. Они потеряли самих себя, свою личность, они разочаровались во всем.
Два года назад у нас был открыт больничный храм при больнице во имя святого Иннокентия Пензенского. И я считаю, это очень большое достижение и не только нашей больницы, но и МПЦ наркологии в целом, потому что очень активное участие в этом принимал непосредственно Евгений Алексеевич Брюн. А Русская Православная Церковь, с которой у нас очень давние контакты, тоже живо пошла навстречу. И вот совместными усилиями храм был открыт. С открытием храма больница приобрела совершенно другое звучание, для больных в первую очередь. Сейчас есть место, где мы можем собрать больных, и где они могут духовно окропиться, потому что собрания, которые мы проводим в отделениях больницы, различные выездные мероприятия, все же так не объединяет людей в их общей беде, как непосредственно православный храм. В основном у нас, конечно же, на лечении находятся больные хроническим алкоголизмом и наркоманией, и среди них, как неудивительно, очень много желающих посещать этот храм. Храм не пустует. Он работает у нас каждый день. С 10 до 18 часов двери храма всегда открыты. Кроме того, у нас дважды в неделю проходит непосредственно беседы священнослужителя с больными, изъявившими желание прийти на эти беседы. Работает школа катехизаторов. Это в основном лица, которые прошли реабилитацию в нашем реабилитационном центре «Остров», и после этого изъявившие желание дальше духовно возрождаться и самосовершенствоваться. И вот эта школа катехизатора, она хороша тем, что больные, набравшись вот этого духовного опыта, несут его нашим больным, находящимся на лечении. Они говорят совершенно на своем языке, более понятном. Мы стараемся не вмешиваться в этот процесс. И надо сказать, мы видим положительные результаты, потому что если больной действительно начинает и духовно возрождаться, и понимать, что болезнь – это в первую очередь, конечно же, и поражение духа, и вот это мы видим на глазах, это возрождение, это дает более стойкие и хорошие результаты в лечении.
Сообщество верующих людей, оно помогает приобщиться к вот, единению с Богом в молитве. И поэтому домовой храм, он как бы восполняет эту немощь, что не нужно никуда идти, не нужно прилагать больших усилий. Нужно только прийти и войти в труд, молитвенный труд церкви. Вот. И вот этот уют, который создается в домовом храме, он способствует людям вот, почувствовать эту теплоту. Теплоту молитвы, любви, заботы. И эта обстановка, она позволяет человеку осмыслить свой путь. Но в нашем храме есть еще небольшие помещения, где священник может уделить достаточно времени каждому приходящему, поговорить с ним, глубоко поисповедовать его. У нас есть библиотечка небольшая, которая тоже восполняется периодически. Вот. И священник всегда, каждый раз, когда к нему приходит человек, может более глубоко и продолжительно побеседовать и понять, в чем человек нуждается. И многие наши вот пациенты, уже выходя из этих больниц, с большой благодарностью относятся к руководству и к духовенству нашего храма за то, что они проявляют такую заботу и выделяют время и силы для того, чтобы человеку дать правильные рекомендации и научить первым шагам в храме, научить приобретать навык молитвенный. Вот. И даже вот есть люди, которые после того, как здесь пролечились, встали на ноги, даже свой какой-то бизнес открыли, стали людьми состоятельными, они, приезжая сюда, помогают этому храму. Именно этому храму пишут иконы, жертвуют утварь церковную, жертвуют книги и способствуют открытию новых небольших молебных комнат в отделениях, потому что понимают, что сами прошли этот путь, и когда они увидели священника, который пришел к ним в палату, они вот так вот без всяких прикрас говорят: «Мы видели ангела».
Прежде чем говорить о выздоровлении и вообще о философии выздоровления, наверное, нужно все-таки понимать, что это за заболевание, зависимость. И оно настолько вплетено в жизнь, в духовную жизнь человека, что затрагивает абсолютно все аспекты. И биологические аспекты, и психологические, и социальные. И что-то оторвать от другого практически невозможно. Ведь человек, он постоянно развивается. Это непрерывное смыслообразование. И прежде чем вот говорить о человеке здоровом или больном, или различать их каким-то образом, нужно понимать, вот, то есть человек сам должен понять, зачем он, в общем, в этом мире, зачем он живет. И у Гончарова была такая очень интересная фраза в Обломове. Кстати, устами Обломова это сказано. Такой неоднозначный персонаж в русской литературе. Он говорит так, что все сейчас думают о том, как жить. А нужно ли думать, зачем жить? И вот это совершенно потрясающая фраза. Вот она как бы мельком, может быть, прозвучала в романе, в фильме, кстати, она вошла. Но, тем не менее, это вот один из самых главных вопросов. И у каждого человека есть потребность в развитии, в творчестве, в духовном росте, в личностном каком-то утверждении в этой жизни. И не всегда это получается. Когда есть какие-то генетические, биологические сбои, вот человек уходит куда-то в сторону и крутится в каком-то потроченном круге вот этой зависимости, вот этих удовольствий, минутных каких-то удовольствий. И ничего у него не получается. Он как бы с магистральной дороги ушел и вот там застрял где-то в болоте. И чтобы вернуть его, есть медицинский аспект лечения. Он достаточно короткий. В медицинском смысле мы можем практически все сделать и восстановить человека достаточно за короткий период времени. Но вот, а что дальше? А дальше все те же факторы риска, которые его привели к зависимости, они все с ним остаются, иногда на всю оставшуюся жизнь, если это генетический фактор риска. И к нему надо все время быть внимательным, и его все время корректировать. И вот то, что в христианстве называется трезвение, то есть постоянное внимание к своему духовному росту, к своему развитию. Вот то, что отличает программу реабилитации в нашем центре и во многих других центрах России и во всем мире. И прежде всего вот люди учатся именно вот этому, трезвому отношению к самому себе, к оценке себя в этом реальном мире, к своему состоянию, вовремя заметить какие-то сбои, которые предшествуют срыву, и вовремя обратиться за помощью. Иногда наша гордыня, очень часто, кстати, приходится слышать от наших больных: «Я сам, вы мне помогите, а дальше я сам». Мы им говорим: самому можно только вляпаться во что-то, а вот выползать нужно только вместе. И вот это очень такое наше, очень ложится хорошо на нашу российскую душу, выздоравливать вместе. Выздоравливать и трезвиться вместе. Трезвиться даже не в том смысле, чтобы оставаться трезвым и чистым, а вот истинный смысл этого термина именно в том, чтобы быть внимательным к себе, к окружающему миру. И вот эта центральная идея любви, вот я иногда думаю, что такое любить? Вот этот глагол. Когда ты любишь, ты что делаешь? И вот этому тоже надо учить. Быть внимательным, стараться проникнуть в суть явления или в суть события какого-то, понимать глубинный смысл. Очень много сложных вопросов возникает, философских, методологических, религиозных, духовных и так далее. И все это отрабатывается в программе реабилитации. То есть человека надо научить смотреть на мир совсем по-другому, другими глазами, смотреть на мир внимательно, любить этот мир, любить ближнего своего. И это основа выздоровления.
Не секрет, что вот эта созависимость – это достаточно серьезная проблема, потому что родственники больного начинают страдать и болеть вместе с больным, не понимая и не зная этого. Мы на уровне врачебном пытаемся им это рассказать, объяснить, как они меняются. Кто-то это понимает, кто-то это не понимает. Но вот когда они обращаются непосредственно в храм духовный и вместе со своим больным находятся там, слушают священника, приходит понимание. И вот как бы и больной начинается рост, у больного духовный, и непосредственно у созависимых. И они по-другому смотрят на болезнь уже, и сами исцеляются от своего недуга.
находясь в ужасном отчаянном состоянии, понимая, как они далеко, и как они далеко отпали от, не просто от Бога, даже от каждого человека, от своих родственников, они находят человека в виде священника, который приходит к ним и протягивает руку, руку помощи. И очень важно, что вот находясь в таком уединенном состоянии, закрытом состоянии в палате, они могут уделить время для чтения. И священники предлагают им духовную литературу, ну, по уровню их восприятия, для того, чтобы они все-таки смогли найти для себя вот этот путь, путь истины, который выведет их из этой тины. Поэтому я как настоятель, новый настоятель, приезжая сюда, в этот храм, совершая служение, всегда радуюсь, то, что этот храм нужен для людей. Мы строим много храмов сейчас, есть программа 200, по многим городам России строятся храмы. Здесь храм нужен. И здесь очень много людей приходят сюда для того, чтобы изменить свою жизнь. И вот те лекции, которые здесь проходят, они об этом говорят, что люди не просто приходят приобщаться к таинствам, исповедоваться, вот этот груз сбросить, но им интересно. Они хотят познать Бога. Они хотят побеседовать с священником, задать вопрос. Они хотят почитать книги. Они идут на диалог. Они, бывают задают такие вопросы, что даже священникам с духовным образованием порой трудно сразу на них ответить. Вот. И мы стараемся с нашими священниками нашего прихода уделять особое внимание этому храму, этому процессу окормления таких людей. Есть и врачи, которые профессионально, со всей ответственностью оказывают помощь в реабилитации таких людей. Вот. Но есть область духовной жизни, которая является, ну, областью нашего служения. И закрывать, так сказать, вот этот источник благодати, который изливается в церковной ограде от таких страшных людей, которые действительно нуждаются в помощи, вот, это неправильно. И мы стараемся, конечно, уделять этим людям побольше времени. Мы приглашаем всех в наш храм, все, кто имеет возможность приобщиться к нашей соборной молитве, приглашаем на службы. Вот. Но храм открыт у нас постоянно, поэтому можно прийти и вне богослужебное время поклониться Иннокентию Пензенскому, мощи которой у нас тоже тут есть небольшая частичка. Мы можем даже поделиться, так сказать, наследием этого святого Иннокентия, чтобы люди узнали и об этом светильнике. Поэтому мы с радостью примем всех гостей.
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вел передачу я, ведущий цикла просветительских передач «Уберечь детей от зависимости» Александр Простакишин. Прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире.
В эфире радио «Радонеж» вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.